Александр Куприн. Куст сирени. Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, фуражки прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов, молодой, небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу – инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу, даже не Алмазова, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. 2 года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на всю рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она приучалась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой. Прошло 5 минут тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим. 1, 2, 3, 3. 2 чистых удара, 3-й с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, и отвратившись в сторону. Вера стояла в 2 шагах от него, также молча, с страданием на красивом нервном лице. Наконец, она заговорила первая. С той осторожностью, с которой говорят только женщины, у кровати близкого труднобольного человека. «Коля, ну как же твоя работа? Плохо?» Он передернул плечами и не отвечал. «Коля, забраковали твой план. Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим». Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду. «Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло, всю эту дрянь!» И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами. «Всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь. Вот тебе и академия. Через 5 месяцев в полк, да еще с позором, с треском. И все это из-за какого-то поганого пятна. О, черт!»
«Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю».
Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.
«Какое же пятно, Коля?» — спросила она еще раз.
«Ах, ну обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до 3 часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать и посадил пятно. Да еще густое такое пятно, жирное. Стал почищать и еще больше размазал. Думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить.
Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. Так-так, да. А откуда вы здесь, поручик, кусты взялись? Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только. Впрочем, нет, не рассмеется. Аккуратный такой немец. Педант. Я и говорю ему. Здесь действительно кусты растут. А он говорит. Нет, я эту местность знаю, как свои 5 пальцев, и здесь кустов быть не может. Слово за слово у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты. Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов? Ах, Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь? Да потому, что он вот уже 20 лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете. Да еще и немец, вдобавок. Ну и окажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того, во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки. А когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать. Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнеся ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла. «Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать. Одевайся скорей». Николай Евграфович весь сморщился. Точно от невыносимой физической боли. «Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, что я поеду оправдываться и извиняться? Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей». «Нет, не глупости», — возразила Вера, топнув ногой. «Никто тебя не заставляет ехать с извинением. А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же». «Посадить? Кусты?» — вытаращил глаза Николай Евграфович. «Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, надо поправлять. Собирайся». «Дай мне шляпку, кофточку, не здесь ищешь, посмотри в шкапу, зонтик!» Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их, разбрасывала по полу. «Серьги? Ну, это пустяки, за них ничего не дадут». А вот это кольцо с солитером дорогое, надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет тоже дадут очень мало, старинный и погнутый. Где твой серебряный портсигар, Коля? Через 5 минут все драгоценности были уложены в редикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома. «Едем!» — сказала она, наконец, решительно. «Но куда же мы поедем?» — пробовал протестовать Алмазов. «Сейчас темно станет, а до моего участка почти 10 верст. Глупости! Едем!» Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в 3 рубля. «Да ведь это настоящий бриллиант!» – возмущалась Вера. «Он стоит 37 рублей, и то по случаю». Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза. «Нам это все равно, сударыня, мы камней вовсе не принимаем», — – сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металлы». Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно. Когда алмазы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо. «Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам». Тогда оставалось только одно средство – рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном. И Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Ну, делать нечего», — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем в загород. Все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно. Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы. «Хорошо, прекрасно!» — крикнул он еще за 10 шагов в ответ на тревожное выражение Женина лица. «Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» – спрашивает. «Я говорю, не знаю, вашество. Березка должно быть», – говорит. Я отвечаю, «Должно быть березка, вашество». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините», – говорит меня поручик. «Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики. Славный он профессор и умница такой. Право мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности. Удивительно». Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще раз и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля. И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?» «Я тоже глупости, и тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».